Вот, тут был у Игоря Шнуренко вопрос, да, и потом у Яны в Петровск Ваня написала
Да,
комментарий.
у меня был комментарий по
Ну,
поводу доращивания цинта.
ну давайте тогда как-то последовательно пойдем. Давайте, Игорь, тогда, да.
Да, смотрите, я вообще мне очень тоже понравилось это выступление, и как раз это вот очень совпадает с тем, о чем я думаю, поэтому вопрос, как раз вопрос будет про вот солидарность. На это действительно вы правильно с самого начала обратили внимание. Вопрос будет о стратегиях такой солидарности, потому что сейчас мы видим, что ведь созданы некие шаблоны взаимодействия людей, которые связаны, да, вот с мессенджерами, ну вот с теми медиа, да, при помощи которых люди общаются, и мы видим, как эти медиа, в принципе, управляют взаимодействием, строя определенные шаблоны. Что я имею в виду? Допустим, возникает, да, много групп сейчас в том же самом WhatsApp, там родительские комитеты какие-то и так далее, да? Это, в принципе, проявление какой-то солидарности. Бывает по каким-то отдельным вопросам или там, да? Но они, поскольку они рассчитаны, все эти мессенджеры, на моментальную реакцию, то получается так, что взаимодействие ограничено одним моментом. То есть, ну, издает мэрия какое-то очередное абсурдное распоряжение, да? Или какое-то происходит тоже событие, которое всех возмущает, допустим. И тут же в этих группах там, да, люди пересылают друг другу там эти вот новости, эти комментируют это все. И так до следующего раза. И получается так, что на самом деле этими процессами легко достаточно управлять, потому что, то есть, они получаются реактивные, по сути, да? То есть получается, что даже люди не могут толком организовать свою солидарность ввиду вот этого моментального такого характера медиа, которыми они пользуются, которая задает им шаблоны определенные и создает их. Вот все-таки, а вопрос у меня в том, просто какие могут быть, не знаю, может быть, еще какие-то формы солидарности, может быть, какие-то стратегии, которые бы могли вот эти группы, которые там все-таки, да, принимают на себя ответственность за происходящее, позволить им выработать какие-то свои стратегии, планы и не быть игрушками, да, вот в этих моментальных реакциях на то, что фактически спускается сверху, как там, приказы там, кому в бровь, кому в глаз, сказать, все эти указы. Вот такой вопрос.
Ну, вот одну из групп представляем мы сейчас, наверное. То есть повестку мы можем сами задавать, как бы. Тогда мы как бы реагируем уже на ту тему, которую, ну, например, вот я не знаю, вот у кого, вот кто работает с Фейсбуком, я, в принципе, для меня Фейсбук сформировал уже, это особая вещь, такую ленту, в которой я каждый раз вижу, ну, в принципе, тех же практически много лиц, которых с которыми я нахожусь в дискуссии в каких-то реальных жизненных конференциях. И поэтому дальше идет как бы продолжающийся, все продолжающийся диалог, обсуждение, ну, не только новостей, но еще и каких-то вот, поскольку лента новостей, это как бы в Фейсбуке, как неком таком культурном сообществе, она не основная, там есть вторая как бы грань событий, когда люди творчески что-то преобразуют. То есть они пишут доклады, они пишут лекции, они косвенным образом преобразуют в культурном уже как бы делании, да. И вот уже вот это второе реагирование культуры, да, как бы на политику, на вот у нас был в МРИ, я участвовал в этом, целое как бы, значит, была годовщина, 14-й год, 2014-й, Первой мировой войны, была создана конференция «Поэтика и политика». И вот реакции как бы вот культуры, как бы вот, и Института мировой литературы, было вот такое вот два сборника, ретроспекция вот того, как реагировали на войну писатели и поэты. То есть это постановка вопроса более глубокая, нежели, вот, например, злободневная, если мы просто откроем газету. Поэтому С одной стороны, новостная лента повседневная такая, да, как бы политические какие-то новости, ну, там, «Эхо Москвы», то, что слушает, да. С другой стороны, это параллельная лента, которая, ну, как это всегда и было, собственно, когда есть вот параллельные ряды событий. Вот эту вторую ленту уже задают, ну, как бы интеллигенции, как бы сообщество, которое рефлексирует, можно по-разному обозначать, оно может ее формировать. То есть это всегда было как бы, что первично, да, как бы политика, политика и вот эта вот повседневная реальность или то, что преобразует ее, это как бы вот религиозное сознание, работающее с природой человека и с природой социальной в том числе, и культурное вот сознание, тоже преобразующее, размышляющее, рефлексирующее. И вот это уже долгосрочные вещи, это уже не непосредственно, знаете, как вот у Стивена Кови где-то была непосредственная реакция, вот мне холодно, я надел пальто, а духовный как бы зазор, это тогда, когда мне холодно, ну как бы, скажем, мне страшно, я испугался, да, вот он приводит пример Виктора Франкла, который в концлагере, вот он понимает, что он в любой момент может умереть, но он сохраняет себе, вот он чистит зубы, он умывается, и он таким образом свою личность сохраняет и противостоит в этом смысле вот этому злободневному потоку импульсов, вот страхов и так далее. То есть вот объединяться в плане как бы рефлексии какому-то вот каждый раз, вот сейчас мы на самом деле, я вот, вы знаете, когда я писала диссертацию, я ее всегда связывала, и как-то получилось так, что когда я ее, ну, как бы в итоге написала, и как-то она, импульс особый появился именно в 2014 году, вот эта злободневность, она стала импульсом каким-то, и она как бы реконструировала те вопросы, которые вот были вот перед писателями-философами в 2014 году, в начале века, и как-то я начала это проживать более ярко. То есть современность, она важна, как бы, но другое дело, это как бы такой мостик для диалога и для вот какого-то включения уже в глобальный такой вот поток событий, большой истории.
Но спасибо. Каких-то новых форм таких вот
виртуальных
проявления форм солидарности вы все-таки не видите, да, пока, потому что...
Виртуальных вы имеете в виду, цифровых?
Ну, нет, почему? Я как раз, я имею в виду любых. Потому что, да, не секрет ведь, что сейчас, ну, уровень цензуры, он распространяет, то есть, кстати говоря, интересно, вот я думаю, что об этом тоже стоит подумать, что если раньше интернет рассматривался пространством свободы, то теперь он все больше становится пространством запретов и цензуры. И, да, инверсия получилась вот за последние там лет 15-20. И как бы там созданную, так сказать, вами группу могут закрыть просто. Причем произвольно, да. Абсолютно.
Ну, для этого у нас существует как бы традиционные, как бы, мы можем, во-первых, мы вот уже, я помню, хотели вот закрывать Facebook, мы быстро обменялись, у кого нету, телефонами. Значит, дальше с телефонами есть там еще там другие, как бы, разные политические объединения, допустим, они предлагают выйти там на Тверскую, если что, там все вместе там собраться. Но можно прийти в библиотеку Федору, там собраться. То есть мы знаем, в принципе, места и помним.
Библиотеки.
В библиотеку прийти нельзя, потому что запрещены собрания. Но я говорю,
в библиотеке собраться.
Нужно, мне кажется, что да, не надо тоже так нам сейчас такие, знаете, эту пятилетку несчастья громоздить. Все равно, понятно, какие-то есть лазейки и возможности. Не так страшен черт, как его малюют. Вот, поэтому давайте мы не будем. Мы будем все-таки как-то...
Все библиотеки заработают в офлайне.
Вот, да. И, в общем-то, все-таки мы человека не будем выкидывать из картины мира и вообще... Вот, знаете, как этот действительно дьявол все-таки обезьяна Бога. Вот, и, а вообще-то у Федорова там у него даже и дьявол, он спасается когда-то и преображается, и вообще вдруг понимает, что он такое наделал. Вот, поэтому все-таки вот принцип апокатастасиса, мне кажется, он чрезвычайно важен, потому что он связан с принципом любви, с принципом веры в человека. Вот у нас тут Ян Петровский на связи, мы рады. Это у нас Польша, вообще Польша, вот знаете, вот эта польская и русская душа, они как-то вот оказываются как-то родственно близки, потому что вот эта тяга к каким-то вечным вопросам, вот к тому подлинному такому, так сказать, миссионизму, вот она есть и там, и там. И у русских, и у польских мыслителей. Да, Ян, мы вас слушаем.
I was speaking English. Can you hear me?
Yes, we hear you. And yes. I will translate after Jan will speak.
Thank you very much. I just wanted to thank you very much for an opportunity to take part in this meeting and for a very interesting lecture.
Jan, you continue. I will translate after your speech in whole.
Okay. Thank you very much for an opportunity to take part and in this meeting and for the very interesting lecture by Anastasia Gacheva. Thank you very much for that. And I just wanted to say that views presented in this lecture are important for the modern world, especially for modern digital world. And truly inspiring is, in my opinion, the view about making free many small ideals, like this small bird presented in the lecture, because the digital world is now in desperate need of ideals, a world controlled purely by technology, and especially one controlled entirely by the technology of artificial intelligence, that would be devoid of values and ideals, will be empty and maybe even dangerous. Therefore, I agree with the need to spread many small ideals and combine them into larger ideals and then let them evolve, which would be also in accordance with the philosophy of Vernadsky and de Chardin. Because the future of humanity is very, for the future of humanity, is very important that the evolution of technology coincides with the evolution of ideals. And this is my reflection on the lecture. But thank you very much for this very interesting lecture and very interesting meeting. I truly appreciate it. Thank you very much.
Okay, I will translate for the ones who don't speak English. Я сейчас переведу тогда то, что сказал Ян, для тех, ну, у кого могут быть какие-то сложности с английским. Ян хотел сказать, во-первых, что он очень благодарен за возможность участия в этой встрече и в этой интересной лекции. Он хотел отметить, что взгляды, презентированные, предъявленные Анастасией, очень важны для современного дигитального цифрового мира. Особенно его вдохновляет точка зрения относительно того, чтобы освободить, сделать максимально подвижными, свободными очень множеством мелких, синичных вот этих идеалов. Ну, и, соответственно, ну, он это подводит к тому, что цифровой мир очень нуждается в идеалах, и для мира контролируемого исключительно технологии, особенно технологии искусственного интеллекта, который как будто лишён человеческих ценностей и идеалов, очень опасно остаться, очень, ну, для него, для Яна видится, для такого мира очень конкретная, пустая и опасная перспектива. И поэтому он согласен с необходимостью максимального распространения маленьких, множества маленьких идеалов и их вот, взаимодействия, комбинации из них большого идеала. И что позволит как бы миру развиваться, эволюционировать. И что, как полагает Ян, также будет в согласии с философией Вернадского и де Шардена, не только Ситнинского. В конце Ян отметил, что для человеческого будущего важно, чтобы эволюция технологий совпадала с эволюцией идеалов. И вот как раз-таки об этом была его реплика.
Спасибо, Ян. Мне кажется, что это очень точное и важное замечание. Вот, кстати, это Яр де Шарден об этом говорил, вот он говорил о том, что как бы вот эта вот тангенциальная и радиальная энергия, они должны развиваться вместе, то есть как бы духовно-нравственная вот эта вот как бы ипостась человека, да, и жизни должна идти вровень с развитиями биологического и технологического, то есть одно не должно опережать другое, должна быть такая синергия вот подлинная. Это, мне кажется, чрезвычайно важно. И вот, конечно, мы сегодня не можем это исчерпать, но разговор о перспективах взаимодействия человека с цифровой средой, вообще поведения в цифровой среде, все-таки это очень важно, не выпустить штурвал из рук. Это то, о чем и Моника говорила. То есть, когда технологии, они помогают, это помощники человека, искусственный интеллект – помощник человека, а не доминирующая сила, когда человек, оказывается, не нужен, он отменяется, он избыточен. Он где-то там бежит уже, как собачка такая. И вот это вот очень, вот очень важно об этом говорить. То есть мне кажется, что это очень важно утверждать. Вот. И еще мне очень понравилось тоже вот то, что вы сказали вот по поводу диалога идеалов. Это действительно очень хорошая мысль. То есть У нас же что сейчас происходит? Идеалы просто сшибаются. Каждый считает, что, вы знаете, как помните у Достоевского, вот в, когда он описывает вот этот страшный сон Раскольникова, апокалиптический сон, где там вот он рисует ситуацию всеобщей розни. И помните, там есть одна очень важная мысль. Каждый полагал, что в нем одном заключается истина. Вот эта ситуация, в которой мы сейчас находимся. То есть множество дробных идеалов, каждый из которых полагает, что в нем одном заключается истина, и, соответственно, поэтому должен, может, до крови вообще, до, так сказать, понимаете, вот столкновения отстаивать себя в противовес другому, вплоть до вот, действительно и физического воздействия тоже. Вот, а необходима раз открытость, то есть необходим диалог идеалов в некотором смысле, да, попытка пересмотра, попытка действительно вытащить из каждого все лучшее. Но это примерно как люди, да, вот мы можем закапсулироваться, а можем открыться друг другу и как бы вместе работать. То же самое и с идеалами. Вот мне кажется, что здесь какая-то аналогия, безусловно, есть. Ян, огромное вам спасибо. Вот, ну, Ян понял, что я сказала, да, я так понимаю, что у вас там работает тоже искусственный интеллект, который делает вам перевод. Вот, а у Ани была тоже, вот очень бы хотелось Аню попросить выступить.
Подождите, тут просто у Яна, у Игоря Шнуренко был вопрос к Яну.
Я у Игоря, давай.
Прокомментировать. Я would you like to comment on Игорь's, on Игорь's question?
Вот, кстати, хорошая была бы идея как-нибудь Игоря с Яном свести в одном тоже чате и сделать отдельную дискуссию. Вот было бы неплохо вам, кстати, было бы взаимодействовать. Спасибо.
Ну, я могу по-русски просто сказать, потому что я Яну написал по-английски этот вопрос. И, ну, он, собственно, следует из выступления, что если мы, ну, получается сейчас так, что это мы приспосабливаемся к технологиям, а должно было быть наоборот, и получается, что если бы идеи сначала шли, вот о которых мы говорили, вот эти маленькие идеи, а за ними технологии, то мы бы избежали вот технологического, вернее, общественного регресса, который получается в итоге. Вот. Ну, посмотрим, что Ян ответит на этот вопрос.
Yes, I agree. I agree completely. In fact, if a technology is devoid of ideals, and if especially if artificial intelligence, if it will take control over the world and it will have no values whatsoever, it may be a very dangerous point, because who knows what will happen next? We don't know what will happen with society. So I agree completely. I think the same that Igor Shnurenko said. I could say the same thing. Mm-hmm. So absolutely. Thank you very much.
Okay. Ну, вроде понятно, да, можно не переводить.
Давайте переведем для слушателей. У нас же есть еще слушатели.
Хорошо. Ну, Ян говорит, что он полностью согласен со словами Игоря, что да, сначала должны идти идеи, а потом технологии, и мир искусственного интеллекта, который, ну, как бы бесчеловечен, который лишен человеческой ориентации, для него кажется страшным и действительно непредсказуемым, и лучше бы сначала шло вот именно идейное и начало, а потом уже шла цифра.
Ну вот, кстати, как раз тут очень важен принцип Федорова, который, вот если мы на Федорова посмотрим, то есть он для своего времени, он, когда вот он пишет, то вы увидите, что он как раз все время работает с новейшими, ну тогда, на конец 19 века, технологиями, открытиями. Но он постоянно им дает какой-то новый горизонт, понимаете, вот как тоже искусственное вызывание дождя там или прочее. То есть он реально как бы хватает вот все новое, но он этому новому задает какие-то совершенно другие перспективы. Вот мне кажется, что в этом и выход. В том, чтобы действительно вот аксиология, да, вот это все-таки целостный идеал, и он совершенно перестроит тогда наши действия, в том числе иначе будут работать технологии. А вот этот вот, конечно, принцип луддитов, да, который там машины громили, он же совершенно абсолютно, абсолютно провальный, как и принцип вообще как бы, ну, всякого вот такого возврата к уже, ну, собственно, дискредитировавшим себя технологиям социального сдерживания. То есть все, что касается там насилия. Сейчас очень много, например, кричат, вот верните смертную казнь, верните там то все. Ну, в общем, это страшные вещи, потому что вот я с этой точки зрения всем рекомендую, конечно, две книги. Сейчас я вот их покажу. Вот. Две книги нашей Светланы Григорьевны Семеновой. Это вот ее книжка «Тайна Царствия Небесного», которая была написана в советское время, и которая вот есть тоже как бы некоторый опыт построения целостного идеала вот на основе русской религиозной и философской мысли. И там вот у нее очень важная вот эта вторая главка, да, вот эти пути осуществления Царствия Небесного, да, какой силой оно берется. И там есть важнейшая главка, которая называется «Не убий», где она говорит о том, что вот человечество, оно вообще движется путем запрета в истории, оно себе когда-то там запретило инцест, запретило каннибализм. Вот следующий как бы виток нравственного вот этого развития человечества, это будет «Не убий». Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть человечество, когда оно абсолютно для себя эту заповедь установит, то есть не в войнах, потому что мы сейчас, допустим, у нас нет смертной казни в государствах, но мы прекрасно убиваем друг друга во всяких этих глобальных, локальных конфликтах. Это как бы можно. А вот именно «Не убий». И тут у нее есть главки о христианизации науки и так далее, и вот о долгоживущем человеке, и вот о воскрешении. То есть вот я всем эту книжку рекомендую. И вторая, она есть у нас на сайте это все есть. И, конечно, ее книга «Тропами сердечной мысли», вот эти фрагменты, отрывки из дневника, где очень много как раз проекций на современность и рассуждений о современности. Вот в том числе, кстати, вот и об интернете там есть, о перспективах как бы развитие тоже технологий вот в контексте этики. Я эти две книжки всем рекомендую. У нас, Аня, все-таки давайте до вас наконец мы дойдем.
Там у Ольги была рука поднята, ничего нет, просто я подумала, что...
Ну, давайте вы еще не выступали все-таки, давайте сейчас мы вам дадим.
Ну, я коротко очень скажу, что мне очень заняла, я еще не успела прочитать к своему стыду вот эту «О конечном идеале» Сиднинского. Но меня очень заинтересовала вот эта коллизия малых и больших идеалов. И вообще у меня нет рецепта, как быть в пандемии, как быть с солидарностью, как быть с выходом на Тверскую, а потом походом в библиотеку Фёдорова или как быть по-другому. Но я просто хочу сказать, что меня потрясает, как тексты, о которых нам кажется, мы поняли все, и о которых мы кажется, мы теперь можем их там со своей точки зрения куда-то доращивать, насколько они объемные, насколько они невероятны, как они могут открываться иначе. Я говорю в данном случае о Фёдоровском тексте, в данном случае я в той же степени хочу сказать о том, о необходимости перечитывать Маркса, о необходимости перечитывать Гастева, о необходимости перепрочитывать русских производственников, потому что мне строго не импонирует идея простого, банального взгляда на гастевский, например, на гастевское производственничество, на гастевскую философию техники, как то, что нужно доращивать до Фёдоровского идеала. Это абсолютно своя стратегия выхода в радикальное внешнее, абсолютно своя стратегия выхода в безотносительный к человеку мир, мир, не скалерированный человеком, такая же весомая и такая же сложная, такая же объемная, как Фёдоровская. Они равноправны в некотором смысле. И поэтому я хотела просто, я все время думала о том, что вот то, что сегодня говорилось о коммунистическом идеале, его неполноценность, ну, какой-то там, вот, мне просто не нравится их сталкивать, мне не нравится их сводить вот лбами вместе, Фёдоровский, например, идеал и марксистский идеал. Мне бы хотелось глобально разобраться в каждом из них, потому что каждый из них, если начинать в него въезжать от малых текстов к большим, он раскрывается таким фантастическим, я не знаю, пещерой Али-Бабы, что тебе бы с ним одним справиться, не то, что его до какого-то другого дорастить. И я просто, вот просто, ну, это мой способ чтения. Я просто хотела вот этим, просто оптикой этой поделиться. Вот.
Аня, я не думаю, что это противоречит. Я как раз, собственно, об этом и говорила. Вот помните, когда как раз Ян сказал вот об этом диалоге идеал. И ведь именно принцип построения целостного идеала, он не предполагает, что мы берем какой-то один идеал и объявляем его целостным. А он предполагает вот именно эту соборность. То есть когда каждый как бы идеал, который заостряет какую-то свою стратегию действия, он дает вот в эту целостную копилку, ну, как бы вот необходимые как бы вещи, да, то есть мы, потому что действительно, скажем, и в том, о чем вы говорите, да, вот в этой идее организации труда, там очень много было, и, конечно, ценного и важного, и, скажем, вот у как раз вот это соборное творчество, да, оно предполагает возможность каждой ступени развития человечества и каждому идеалу, который человечество проходило, тоже как бы не обесмысливать себя, то есть не заниматься самоотрицанием, а скорее вот ростом. Но это как человек, да, который вот, вот человек же в течение жизни проходит, может пройти несколько этапов развития. Вот сегодня он там марксист, а завтра он, допустим, религиозный мыслитель. Вот. И мы очень часто обесцениваем предшествующие стадии. То есть когда мы говорим, вот, наконец, мы поняли, вот это сейчас мы. А то, что там, допустим, несколько стадий назад были не мы. А может быть, та стадия была важна для того, чтобы мы вышли к этой. И что-то, так сказать, вот там, ну, так сказать, диалектически нас привело вот к этому новому нашему пониманию. Потому что все равно это как бы единый человек, единая его жизнь. И то же самое человечество вот в этом пути проб, ошибок, так сказать, блужданий, заблуждений. Это важно. Но ведь, когда смотрите на Гастева, на самом деле вы смотрите не изнутри только Гастева. Вы смотрите из какой-то перспективы. И вот когда мы на каждый идеал смотрим вот из этой перспективы, а эта перспектива как раз цельности и абсолютности, вот тогда мы только можем в этом идеале увидеть какие-то ценные вещи, которые вот могут действительно нас тоже двигать в будущее и нам какое-то понимание новое давать. Вот поэтому вот так я бы сказала. Кто у нас еще хотел бы что-нибудь сказать? Ольга, включите микрофон себе, да. У нас есть ли еще те, кто не выступал, и, может быть, хотели бы что-то сказать?
У меня короткое замечание, что без полного развития искусственного интеллекта вот эта мечта вековая о бессмертии невозможна. Только искусственный интеллект позволит нам дать тот точный ответ, возможно ли бессмертие или нет, и каким образом. Но это исключительно опасная технология.
Спасибо.
Атомное оружие по сравнению с ней просто игрушки.
Ольга, вы знаете, ну я думаю, что у вас есть, конечно, логическая ошибка просто внутри вашего утверждения. Да, поэтому почему только искусственный интеллект нам дал ответ на вопрос? Как раз искусственный интеллект нам никакого ответа тут не даст, потому что как раз проблема бессмертия и нужды в бессмертии, она зиждется на любви. Искусственный интеллект, он лишен, к сожалению, вот этого сердечного.
Искусственный интеллект поможет заменить наше бренное тело чем-то другим, может быть, вот вечным телом.
Это очень большая дискуссия, я ее предлагаю оставить действительно все-таки в следующий раз, потому что это как раз то, что мы об этом тоже сегодня говорили, что весь этот как бы вектор отказа от природного и, так сказать, попытки перейти в искусственное, и в том числе вообще уже уйти в компьютер.
Нет, дело в том, что сверхсложные системы недоступны для человеческого интеллекта.
Да, но это вам только так кажется.
Такая любовь тут не поможет.
Нет, нет, это вам так только кажется, потому что...
Это я знаю.
Вот русские космисты и Вернадский, ну, по крайней мере, об этом надо дискутировать. Они как раз верили в то, что живое, оно обладает потенцией безграничного развития, потому что живое, оно обладает антиэнтропийной природой. Это, в принципе, как бы оно способно к самоорганизации, к усложнению. Человек как, так сказать, вот это вот тоже элемент развития жизни, только уже сознающий, чувствующий, значит, он тоже обладает этой бесконечной потенцией. И совершенно не нужно устраивать эту экстериоризацию, когда мы как бы, так сказать, ну, потому что вся наша путь нашего развития – это путь экстериоризации, когда мы из себя, так сказать, строим все технические орудия, искусственную среду, как бы продолжая наши органы, пытаясь им сам достичь совершенства. Создание искусственного интеллекта – это предельная экстериоризация, потому что когда мы управляющий орган, мы выносим вовне. Вот. Для философов
добавлю,
это большая дискуссия. Да,
можно я добавлю просто, что на самом деле сейчас самые как бы свежие наработки, самые как бы вот то, что происходит в области развития искусственного интеллекта, они как раз связаны с телесностью и с пониманием того, что системы искусственного интеллекта, их ограничения очень существенные лежат в том, что они не могут как бы обладать телом, осознавать своего тела, и это сказывается на качестве самого искусства. Значит, понимание, скажем, да, на качестве работы самого искусственного интеллекта. И в целом мы смотрим просто, что в последние 20 лет успехи этой отрасли искусственного интеллекта, они как раз связаны с тем, что начали получаться те, значит, модели, которые основаны на подражании вот биологическим системам, человеку и так далее. А в то время как вот модели, которые вы, Оля, имеете в виду, это скорее прошлый век, это то, что о чем дискутировали в 60-е годы, и они не оправдали, как бы они не являются рабочими.
Искусственный интеллект с априорными идеями.
Вот, поэтому то, о чем вы говорите, это, ну, как бы тупиковый путь даже в развитии отрасли искусственного интеллекта, не с точки зрения морали или там этики, а с точки зрения эффективности этих систем. То есть это и, к сожалению, ну, там, или к счастью, или к сожалению, но движение происходит по совсем другим путям, и как раз поэтому, ну, нельзя вот, исходя из того, что мы видим, как сейчас это происходит, то действительно вот о чем Настя говорила, что искусственный интеллект – это действительно такая полная экстериоризация нас, получается, да, и на этом пути мы-то не знаем, как прийти пока что, да.
Это всего лишь инструмент познания.
А то, что мы там можем построить некую модель, это возвращение, вот вы сейчас возвращаетесь в подходы, не оправдавшие себя полувековой давности.
Он поможет построить модель старения.
Ну, мы давайте минуточку, мы сейчас... Я хотела бы, вот Борис Георгиевич сейчас, я вот вижу, что он включил микрофон, явно хочет что-то нам сказать, да.
Угу. Меня слышно. Искусственный интеллект – это страшилка тоже своего рода. Бояться ее особенно не надо. Пользы уже от него есть немало, и каждый человек сейчас, который использует смартфоном, обменивается информацией мгновенно со всем миром. Я не думаю, что он от этого сильно страдает. А вот больше меня гораздо беспокоит – это проблема естественного интеллекта, который разрушается у наших детей сейчас со страшной силой. Сейчас многие школьники реально считают, что Земля плоская, поскольку в интернете столько ютубов, в которых показывается и доказывается, что Земля плоская, и все эти глупости, всех этих Коперников, там, Колумбов, это все пора выбросить на свалку. Вот это серьезно. Очень немногие дети сейчас способны ответить на простейший вопрос. Почему Луна не падает на Землю? Вот, кстати, а из присутствующих в зале многие ли могут ответить? Да, так, в скобках. И на еще более простой вопрос. Почему в Москве летом жарко, а зимой холодно? Так вот, естественный интеллект – это сейчас главная забота наша. Искусственный интеллект может быть здесь полезен, если дети научатся думать и извлекать из того объема информации, который есть сейчас в интернете, полезные сведения, а не просто проводить время в играх, в чатах, во всяких сетях и всех прочее. Это проблема серьезная. А искусственный интеллект, ну что искусственный интеллект? Железо, оно и есть железо.
Спасибо еще раз огромное. Я думаю, что мы, наверное, уже сегодня как-то исчерпали нашу, конечно, она не исчерпалась, наша повестка, но это скорее мостик к дальнейшим нашим действительно разговорам. Вот, я хочу просто два стихотворения прочитать в конце, потому что вот как раз в иллюстрации дробного и целостного идеала. Потому что у нас была картинка про эту самую несчастную синичку, зажатую, да, в руке, и, соответственно, про вот этого парящего журавля, да, которого мы, за которым мы боимся лететь, и поэтому мы ее бедную зажали и не даем ей развиваться. Лететь ее уже мы не пускаем. То есть мы этот бедный дробный идеал. Так вот, к вопросу о синичке, о дробном идеале. Стихотворение Державина, Гавриила Романовича Державина. «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свиста, а ей кричат: пой, птичка, пой». Вот это вот вопрос о дробном идеале. О целостном идеале я, конечно, прочитаю стихотворение «Матери Марии», которое я очень люблю. «Матери Марии» Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, совершенно замечательной вообще подвижницы 20 века, поэтесса, которая в свое время пришла к Блоку, он ей там, помните, написал: «Когда вы стоите передо мной, такая живая, такая красивая, такая измученная, неужели я обижу вас?» там и так далее. Вот, а потом она была в русской эмиграции, пережила смерть дочери, младшей дочери, писала о том, что когда нашла за гробом дочери, ей открылось такое вселенское материнство. И вот она одна из представительниц, конечно, такого вот активного творческого христианства в 20 веке. И вот стоя на путях русских религиозных философов, она дала совершенно новое понимание вообще сути монашества и сути христианства. Вот. И я прочту ее стихотворение «Покаяние», которое я очень люблю, и оно вот как раз, это такой действительно образ целостного идеала и подлинной борьбы со злом и подлинного покаяния, которое есть исправление последствий совершенного греха и совершенной ошибки. Потому что грех – это ошибка, кстати, если мы переведем это с греческого языка. Называется покаяние. «Я верю, Господи, что если ты зажег огонь в душе моей, то не погаснет пламя, что ты не только там, но что и здесь ты с нами, в любви и творчестве, наш христианский Бог. И верую, придет неизреченный свет с востока в этот мир воистину не ложно. И то, что кажется сегодня невозможно, раскроется в труде несовершенных лет. Тогда настанет день на широту миров, во всем преодолев стихию разрушения, Творца мы прославлять восстанем из гробов, исполнив заповедь любви и воскрешения. И будет новый мир, и в мире новый град, где каждый светлый дом и в доме каждый камень тобою, Отче наш, преображенный лад, воздвигнутый из тьмы сыновними руками». Вот на этой прекрасной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что она не последняя, а только толчок вот к нашим новым встречам. Очень хочу поблагодарить всех, кто сегодня был с нами. Огромная благодарность Анне Горской, потому что это потрясающий большой труд вот организации нашего сегодняшнего заседания. И вот, Анечка, спасибо вам большое за такое умное и творческое, и техническое участие. Ира Кочергина, да, вы что-то хотели сказать, Ирочка, давайте. Ага. Ира,
включите. Я хочу сказать огромное спасибо. Это было очень интересно, потрясающе совершенно. Я неожиданно совершенно для себя оказалась на такой замечательной конференции. А последние стихи просто меня тронули большое. Спасибо.
Спасибо. Спасибо всем еще раз. Ну, тогда прощаемся, как обычно мы все машем друг другу. И до новых встреч. Спасибо всем огромное за такое наше соборное творчество. Спасибо. Пока всем.